Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хочу сегодня сказать, вот каждый проповедник, который говорит на праздник, у него всегда проблема, что говорить. Ну, понимаете, вот у нас мудрецы, у нас волхвы, там 7-9 глава Исаии, немножко Михея и все. А у нас уже почти месяц идет проповедь, и повторяться не хочется. И я вчера сидел, у меня темы, думаю, ну какую? И тут настоятельный стук в дверь. Я опускаюсь вниз, открываю, стоит человек 40 молодежи и поют гимн «Тихая ночь». И последний куплет: «Он нам Спасителя дал». Это определило мою тему. Я уже поднялся наверх, теперь я буду говорить на эту тему. Вы знаете, друзья дорогие, как-то в каком-то, наверное, у Левина я прочитал вот интересное такое высказывание. Если б мир наш прежде всего нуждался в финансистах, то Бог бы послал финансиста. Если бы мир нуждался в мировом устройстве, Бог бы послал политика. Если бы наш мир нуждался в развитии экономики, Бог бы послал экономиста. Если бы наш мир нуждался в промышленном развитии, Бог бы послал инженера. Но беда в том, что наш мир нуждался в спасении, и Бог послал Спасителя. Спаситель вам дан. Я читаю два места Священного Писания, и мы будем рассуждать. Первое место Евангелия от Луки, 2 глава, 8 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Второе место Евангелия от Иоанна, 4 глава, 39 стиха. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщины той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Вот, друзья мои дорогие, я хочу вас так настроить внимание, когда звучит слово «Спаситель», мы понимаем, что есть какая-то опасность. Если по дороге вот мы едем, и несется пожарная машина, да еще с сиреной, и мы сразу где-то на боковую останавливаемся, мы понимаем, что пожарная машина не на брак летит. Там где-то горит дом, там пожар, там могут погибнуть люди. Если летит скорая помощь, мы понимаем, что она едет быстро, сирена не замороженным. Там умирает человек. У кого-то астма, сердечный приступ. Я как-то был в Вашингтоне, это давно было. И вот возле Капитолия там было такое, дороги, ну, пробка была, машин очень много, и две скорые помощи. Так уж они сигналили, сирену подавали, но проехать никак нельзя. Не могла скорая помощь проехать. Она опоздала, возможно, к спасению человека. Так вот, сегодня, друзья дорогие, Слово Божие говорит, что нам дан Спаситель. Спаситель. Помните, это вторая глава Луки, когда младенца Иисуса принесли в храм, ну, чтобы представить по закону, и когда там они встретили Симеона, и он взял младенца на руки, это очень интересный момент, и написано, он сказал такие вдохновенные слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех людей». Братья и сестры, Симеон как-то это увидел. Он был человек праведный, благочестивый, но он увидел в этом младенце: «Отпускаешь меня, владыка, видели очи мои спасение твое». Я хочу сказать, что наша земля, она находится на сегодняшний день в катастрофическом состоянии. Есть такой стих: «Предивный ты и непонятный, порою царь, но чаще раб, владея мощью необъятной, ты так силен и так ты слаб, умом природу покоряешь, законы вечного найдя, а сам в пороках утопаешь и беззащитен, как дитя. Душа степей тебе открыта, и ход заоблачных светил, земная глубь тобой изрыта, ты мир бактерий изучил. Но почему, во все вникая, себя до ныне не познал, Творца Вселенной отвергая, себе ты идеалом стал?» Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, это сегодня такая обстановка на планете. Я не знаю, может быть, братья приводили этот пример как-то вот на последней в разборе слова брат привел такой пример, для молитвы это было, что где-то здесь у нас наши сестры решили проводить в каком-то общественном здании, ну, встречи с детьми, с подростками, чтобы говорить им об Иисусе. И когда собрались, вот так подростки сидят, они говорят: «О чем вы будете говорить?» «Мы будем вам говорить об Иисусе Христе». И они стали смеяться. Им это не нужно. Они не хотят этого. Им это сегодня дико. Друзья мои, это состояние сегодня человека на этой земле, уже подростков. Вот это состояние отверженности Спасителя, оно проходит. Ну, я хочу сказать, чтобы нам, друзья, не распыляться, в чем же нужен нам Спаситель? От чего Он будет спасать? Я сегодня вижу четыре опасности, друзья дорогие, то, что сегодня угрожает человеку. Первое. Человека мучит его собственная совесть. Она не дает ему покоя. Второе. Человека разлагает грех. Третье. Человеку угрожает смерть. И четвертое. Человек ожидает суда Божьего, к которому он не готов. Четыре опасности, они как дамоклов меч висят над человеком. И вот дан вам Спаситель. Давайте рассмотрим эти моменты. Человека мучит совесть. Я думаю, ни один человек, живущий в здравом уме, который, конечно, он не прошел мимо этой проблемы. Когда совесть мучит, когда совесть выбивает из колеи, когда совесть не находит покоя, когда она создает дискомфорт в нашем сердце, мучение совести. Наверное, помните преступление, наказание Достоевского, когда молодой студент хотел очень много сделать. Он хотел послужить миру каким-то добродетельными делами, а у него нет денег. Он не знает, с чего начать. Нет начального капитала, мы сегодня говорим. Он решил этот вопрос так. Он решил убить одну старушку, которая вот содержала, у ней были ценности, туда в заклад приносили, и она имела сбережения, у ней были деньги. Он пришел с таким завернутым в бумагу кирпичом, а тут у него топор был, и говорит, я принес вот заклад. Ну давай, заходи сюда. И когда он зашел, он убил эту старушку. Забрал все ценности, вышел, спрятал где-то их. Что характерно, больше он к ним не пришел. Эти ценности остались под огромным камнем, и он больше к ним не вернулся. В чем причина? Совесть его стала мучить. Он не находит себе места. Он совершил преступление. И он метался, ходил. Никто его не определили. И тогда он открылся одной бедной девушке Соне. Он говорит, я сделал преступление, я не нахожу места. И она ему сказала, ты выйди на Красную площадь, это было в Москве, ты поклонись небу, поклонись народу и скажи, что ты сделал, тогда совесть твоя успокоится. Братья мои, сестры, я хочу обратить внимание, Николай Васильевич Гоголь, знаменитость русской литературы, своей авторской исповеди сказал такие слова. «Душа моя изнемогла от множества упреков. Из них многие были так страшны, что не дай Бог их никому получить». Вы помните, кто учил в прошлом вот этого автора? Он писал такие произведения, знаете, критические, он критиковал попов, церковь, он был на взлете. Церковь даже приняла решение, что когда умрет, не будет его отпевать, настолько он достал их. Но когда-то совесть его пробудилась, она его стала мучить. Он сжег второй том «Мертвые души», который написал и сжег том. По сегодняшний день литературные деятели сожалеют. Это целое наследие, но он не пожалел. Совесть стала мучить, друзья мои дорогие. И до конца дней жизни он постоянно метался. Кто прочитал его авторскую исповедь, это ужасное состояние человека. Как он метался найти успокоение. Я хочу обратить внимание, кто-то сидит здесь, ну, здесь все христиане, тут мы молодежь, дети, взрослые, мы более с вами, ну, спокойные люди, мы не преступники. И кто-то может сказать, это надо где-то там говорить вот этим разбойникам. Вы знаете, в Белом доме есть интересная коллекция писем. Туда приходят много писем. Их проверяют, где-то отвечают, где-то сжигают, выбрасывают. Но особые письма сохраняют. Коллекция. И вот в 1895 году президенту Клеверанду поступило письмо. Его сначала приняли помощники, посмотрели, прочитали. Они решают отдавать это письмо президенту. Они более важные отдавали, остальные сами решали. И все-таки решили отдать президенту. Я дословно читаю его. «Уважаемый господин президент, я нахожусь в ужасном состоянии угрызения совести. 2 года назад я употребила 2 почтовые марки, прежде использованные в письмах. Я не сознавала этой вины». А теперь этот поступок мучит меня днем и ночью. Прошу вас, простите меня. Мне было тогда 13 лет. Я прилагаю стоимость марок. Письмо девочки. Братья и сестры, мы это делали в детстве. когда были такие письма, треугольники, там, вы знаете, клеили марочку и потом штепсель ставили. Но порой он нечеткий, и мы тихонько отклеивали эту мару, потому что не было денег на марку, и приклеивали на другое письмо, чтобы отправить. Это сделала девочка, и у ней совесть пробудилась, она стала мучить ее. И когда президент прочитал это письмо, он ответил собственноручно. Он написал всего три слова. «Прощаю, спите спокойно, президент». Братья мои и сестры, я хочу обратить внимание. Вот совесть, когда нас... Ну, у меня 9 человек детей, и порой мои дети где-то там нашалят, где-то в школе кто-то их куда-то, знаете, увлекет, они мучаются, а потом подходит: «Папа, я, говорит, вот знаешь, там пытался курить». Были такие случаи. Я говорю: «Ну, теперь на колени, давай на колени». Совесть не дает покоя, я ж не знал об этом. Я хочу сказать, друзья дорогие, если совесть сегодня тревожит наше сердце, Спаситель нам дан сегодня. В 11 главе Евангелия от Матфея написано: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас». Друзья мои дорогие, вы хотите этого покоя? У кого сегодня с совестью не в порядке, там есть Спаситель. Люди пытаются, знаете, я особенно наблюдал эту историю, когда в доме пьяницы. Перед моими глазами у нашей верующей старицы был вот такой сынок. Это был гольный пьяница. А я приходил к этой бабушке, она болела, она уже лежала, совершал вечерю там. И вот зайду к нему: «Борис, ну ты снова». Он начинал много говорить, он уже был под питьем. И однажды я прихожу, братья и сестры, рубашку свою продал. Сидит в майке. Всю кровать, все матрас, все продал. Сидит, я говорю: «Ну что, Боря, до ручки дошел?» «Я сейчас брошу». «Да не бросишь ты, тебе нужен Спаситель, Спаситель». Друзья мои дорогие, Господь спасает от мучения совести. Мы часто общаемся с друг с другом. Мы часто делаем где-то обман, где-то, знаете, у нас лицемерие, где-то хитрость, где-то, ну, мы проявляем вот эти немощи, и потом идем домой, а что-то там щипит. Братья и сестры, пока мы не склонимся перед нашим Спасителем, пока мы не сложим это бремя, оно будет тревожить. Да, есть такая опасность, когда мы заглушаем нашу совесть. Когда мы говорим: «Да молчи, да это мелочь, это незначительно». И совесть сперва щипит, а потом начинает потихоньку умолкать. И мы привыкаем к этим порокам, и совесть уже не беспокоит. Мы говорим: «Человек с сожженной совестью», так Библия констатирует. Я хочу обратить внимание, чтобы нам не дойти до такого состояния, когда совесть перестанет в нас работать. Спаситель дан нам. Второе. Человека разлагает грех. Я думаю, здесь мне доказывать вам не надо. Мы это видим везде и всюду. Я просто привожу небольшую... То, что есть в книге Левина «Сеется семя», отношение к греху Бога и отношение к греху нас, человека. Я много работал на производстве и слышал, как неверующие люди, вот нашкодит он там что-то дома или где-то, наворует, или там в пьянстве, или где-то хулиганил. И вот они приходят на работу и между собой улыбаются: «Да согрешил немножко». Они превращают это в шутку. Они смотрят на грех, как на небольшое такое, ну, приключение, которое не стоит обращать внимания. Посмотрите, человек называет грех случайностью, Бог называет его мерзостью. Человек называет грех неосторожностью, Бог называет его слепотою. Человек называет грех недостатком, Бог называет грех болезнью. Человек называет грех слабостью, Бог называет грех беззаконием. Человек называет грех свободою, Бог называет грех рабством. Человек называет грех мелочью, Бог называет грех трагедией. Человек называет грех ошибкой, Бог называет грех безумием. Братья и сестры, я делаю этот контраст для того, что если мы с вами где-то находимся в рабстве порока, греха, Бог никогда с этим не смирится. Никогда. Туда ничто нечисто не войдет, предано мерзости. Мы должны здесь искать от Его освобождения, ибо небо будет нам закрыто. Закрыто. Я хочу обратить внимание, что грех вошел в нашу планету, как наследственная болезнь, как туберкулез и другие болезни, они передаются по наследству. Так грех вошел во все человечество. Друзья, так и написано, одним человеком грех вошел в мир. Я хочу сказать, что же нам сегодня делать, где искать от этого освобождения. Говорят, нужна сила воли. Я как-то наблюдал, много мне приходилось быть на хлопке, я 4 года ездил на хлопок, это там на полях, там в казарме, вот эти ребята, молодые, юноши, вот как они пытаются освободиться от греха. Как сейчас помню, сидят 4 человека, у них пачка, пачки папирос, говорят, надо бросить курить, надо бросить курить. И они берут эти пачки, знаете, рвут, выбрасывают и дают клятву друг другу. Они почему-то называли меня батей. Говорят, батя, ну как, правильно, сможем? Я говорю, не сможете. Не получится у вас. Они так смотрят на меня, ну мы ж доброе хотим. Вы не тем путем идете. И вот они порвут, и клятву какую дали. Кто первый закурит, и кто увидит, тот подходит и бьет ему по лицу. И они после все прятались, кто за углом, кто за сараем, кто к речке, и все-таки курили. А потом признались, все начали курить. Я говорю, вот я вам говорил, вы не освободитесь. Вы в рабстве греха. Он живет в вас. Вы не можете освободиться. Говорят, надо снять стрессы. Сегодня люди находятся в стрессах, и у них невозможна свобода. Есть у Якова Левина такой пример. К психиатру пришел пациент. И говорит, доктор, у меня... На душе неспокойно, я мучаюсь, я не нахожу себе покоя. У меня нет радости, нет веселья. Я не знаю, что со мной делать, мысли самоубийства. Психиатр посмотрел, говорит, вы знаете, вот здесь в двух кварталах известный клоун дает представление. Вы сходите на его представление, там 2 часа хохочут люди, и клоун снимает вот эти стрессы. Пациент посмотрел печально, говорит, клоун мне не поможет. Этот клоун я сам. Друзья мои, клоун не помогает. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, где найти свободу? Несколько десятков лет назад в городе Чикаго были собраны представители мировых религий. Эти люди обсуждали, какая же религия самая хорошая. Между прочим, этим когда-то занялся князь Владимир на Киевской Руси. Он был язычник. И когда настало время выбрать религию, он послал послов нескольким направлениям. Идите изучите мусульманство, иудейство, христианство, а потом придите, расскажите, какая религия лучше. Так вот. Друзья в Чикаго собрались, и каждый говорил о своей религии, хвалил и ее. И последний говорил Джон Кук из Бостона, он был христианин. Он посмотрел на этих представителей религии и не стал доказывать, хвалить, а просто сказал, привел трагедию «Леди Макбет» Шекспира. Женщина стала убийцей. Проснулась совесть, грех мучит ее. И он обращается к этим людям и говорит, ну, уважаемые буддисты, вы можете помочь этой женщине? Вот ваша религия, вы говорите, очень хорошая, вы можете помочь? Буддист говорит, может быть, в тысячном перевоплощении она превратится в бабочку и успокоится, полетит туда наверх. Слишком надежда плохая. Он обращается к мусульманам, вы можете помочь? Они помахали головой, нет. Моисей что скажет? Побить камнями. И тогда Джон Кук открывает Библию, читает место Священного Писания. Друзья, где сказаны такие слова? Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. В этом моя религия. Братья и сестры, Спаситель есть. Именно у нас есть Спаситель, который освобождает от греха. И Евангелие почему-то, друзья, почему-то это не случайно. Она запечатлела, что первый спасенный грешник был страшный бандит. Он был распят за свои тяжкие преступления. Он сам сказал, мы должное по делам своим приняли. Мы заслужили это, а потом с верой обратил. Там, на Голгофе, распятый вместе с Иисусом, вспомни меня, когда придешь в Царствие Твое. Ныне будешь со мною в раю. Братья и сестры, как это просто. Я сегодня хочу сказать, те, кто сегодня обременен грехом, и грех сковал, и вы находитесь в этом рабстве, и вам сегодня говорят о том, что есть Спаситель, и вы начинаете, знаете, размышлять, да что-то, да как, да может потом. Это дерзость, это гордость, это отвержение Спасителя. Почему я это утверждаю? Потому что когда-то вы, мы будем сейчас говорить еще об одном, вы предстанете на суд Божий, у вас не будет оправдания, у вас был шанс спасения. Вы могли призвать своего Спасителя, вы могли воспользоваться его спасением. И, как Симеон сказал, видели, очи мои, спасение твое. Но вы это не сделали. Поэтому сегодня пусть это будет на вашей совести. Я хочу обратить внимание, друзья, сегодня это самое тяжелое состояние человека, когда он живет во грехе и привыкает к нему. У него привычка грешить. Я никогда не забуду, работал я на мебельной фабрике, и там освободился с тюрьмы человек, просидел 17 лет в тюрьме. Бандит, хулиган, до крайней точки дошел. И вот он освободился, его в нашу бригаду поставили. Он страшно ругался. Он сквернословил, он не обращал внимания ни на женщин, ни на детей. Он ругался. И я попытался его как-то, ну, вроде, ну, говорю, Юра, ну, что ты так ругаешься? Ну, ты посмотри, тут женщина. Ну, он так посмотрел, ты что, хочешь меня обновить? Тут все, говорит, умерла. Тут ничего живого нет. Вы знаете, он меня обезоружил. Я не знал, что ему говорить. Это человек привык жить во грехе. Это страшная тирания. Это тирания греха. Я обращаю внимание, друзья дорогие, человека преследует смерть. Это третья опасность. Когда мы проходим, я всегда вспоминаю, еще в детстве я жил в деревне, и когда жили на главной улице, это такая там проезжая улица, трасса Алматы-Ташкент, по ней всегда еще ходили машины, и вот когда похороны, то музыка играла. И мы, ребятишки, подростки, все выбегали, со всех домов выходили люди, они стояли, все были заворожены, смерть постучалась, она несет свою жертву. Вот как сейчас вспоминаю, мы, мальчишки, веселость прекратилась, смерть торглась человека. В 1938 году в Париже умирал Федор Иванович Шаляпин. Это величайший певец всего мира. Русский он был. И когда он умирал, он произнес два раза одну фразу. «Боже мой, почему я должен умереть?» Ему было это непонятно. Это авторитет. Ему открыты были двери всех стран. Его наперебой приглашали для выступления. И вдруг смерть обрывает его жизнь. Почему я должен умереть? Я вчера прочитал, мне дали книгу «Таинственная смерть Джона Кеннеди». И сегодня люди не могут разобраться, что же произошло в этот тяжкий год, 43 лет президент. Я как-то раньше читал такое повествование, он со своими помощниками, они подходят ко второму туру переголосования, переизбрания, и он избирает себе вице-президента, а его помощники говорят, да он не подойдет. Он говорит, да вы видите, я крепкий, я здоровый, я буду президентом, он будет просто там считаться. Получилось так, что он ушел. И тот, кого не хотели, стал президентом. Братья мои и сестры, смерть, смерть. Я сегодня хочу обратить внимание, друзья дорогие, отношение человека к смерти. Вот где найти спасение? Вы скажете, от смерти то спасение. Нет. Написано, каждый человек на этой земле переживет это состояние. Но вот Слово Божие дает, друзья дорогие, какую-то надежду. Я невольно вас хочу повести к гробнице Лазаря, где лежал умерший брат Марфы и Марии и находился уже 4 дня в гробе. В жаркой Палестине тело его начало разлагаться. И вот Христос пришел, покажите, где вы его положили. И когда они пришли на кладбище, я так представляю, стоят, смотрят, скорбь, ну, как на кладбище. И вдруг Иисус говорит, отвалите камень. Даже Марфа, которая была предана Господу, верила в Его мессианство, она говорит, Господи, уже смердит, нельзя этого делать. И когда отняли камень, одно слово Господа Иисуса, Лазарь, иди вон, и вышел, умерший, обвитый погребальными пеленами. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, Марфе сказал, верующий в меня, если умрет, опять оживет. Это новые слова, их никто никогда не говорил. Живу я, сказал Христос, и вы будете жить. Мы верим в это? В сердце у нас это есть. Братья и сестры, я хочу, может быть, это неудобно, сказать о собственном опыте. Я тоже был молодой, потом был пресвитером избран, тоже крепкий, здоровый. Я говорил о том, что не надо бояться смерти, но я это мало понимал. Вот спросите, молодежь, вы думаете о смерти? Близко этого нет. Они думают о жизни, как у них все начало. А вот когда мы подходим от старцы, то нам приходится думать об этом. Я невольно привожу такой момент, когда мне сделали сканирование и определили все мои болезни. Когда я пришел к своему семейному врачу на прием, и она мне так сказала, я должна вам сказать всю правду. И когда она начала рассказывать мои заболевания, братья и сестры, такое состояние, хоть живому ложись в гроб. Приговор. А я стою вот примерно так с улыбкой. Она смотрит, вы что, говорит, улыбаетесь? Я говорю, я верующий человек. А когда-то, будучи пресвитером, провожал умирающих. Я у кровати тех, кто готовится к смерти, говорит, не бойтесь, не страшитесь, там есть Родина. А теперь, говорит, коснулась меня, и я должен бояться. Она стоит и плачет передо мной. Я говорю, вы переживаете за меня больше, чем я сам о себе. Я хочу сказать, братья и сестры, это не похвальба, это мы имеем Спасителя, который сказал, я живу, и вы будете жить. И вот это чувство веры, упования, что у нас есть этот Спаситель, она не колеблет. Братья и сестры, за все время своей болезни не было момента, когда бы что бы дрогнуло во мне, а вдруг там ничего нет. Невольно вспоминаю православную бабушку. Когда я с ней беседовал, я говорил о многих вещах, об уповании, я даже у вас Библия есть. О, как же, у меня Библия есть! И потом контрольный вопрос я задал: бабушка, когда вы умрете, вы будете там на небе? Она так посмотрела, говорит: я думаю, что там ничего нету. Умрем, похоронят и все. Этой бабушке Спаситель от смерти не нужен. Она не верит, что там что-то есть за гробом. Я сегодня обращаю внимание, друзья дорогие, братья, сестры, рожденные, спасенные. Вот это чувство безмятежности, покоя, веры в могущество. Помните, на Патмосе Иоанну в первой главе Откровения, когда Иоанн упал перед ним как мертвый, когда он увидел Иисуса Христа в новом теле, лицо его сияло, как солнце. Он сказал: был мертв и сейчас жив во веки веков, имею ключи ада и смерти. Уж как сильно сказано. Я сегодня, братья и сестры, перед тем, как идти на собрание, время было, мы встаем рано, и открыл книгу Левина и читаю пример. Английский миссионер Джон Весли или Веслей, ему снился сон. Он рассказывает свой сон. Я, говорит, умер как будто, и вот иду, и смотрю какую-то дверь, подхожу, стучу. Это куда двери? Это, говорит, в ад. Я спрашиваю: а кто там? Там православные есть? Много. А лютеране? Тоже много. А баптисты? И баптисты есть. А он родоначальник методистской церкви. И тогда Весли задает вопрос: а методистов тоже много? И он тогда с печалью повернулся и пошел, смотрит другие двери, стучит, а это дверь на небо. И он снова спрашивал: методисты там есть? Нету. Баптисты есть? Нету. Православных? Нет. А кто там есть? Там спасенные грешники, омытые кровью Христа, они там находятся. Братья и сестры, Спаситель нас не спасает, что мы баптисты, что мы приняли даже крещение. Не это нас спасает, когда в нашем сердце живет Спаситель мира Христос. Это нас спасает. Я обращаю на это сегодня внимание. Вы знаете, есть такой гимн: буря грозною волною воет и бушует, смерть над бедной землею на костях пирует. Где найду спасение щит? Кто от смерти защитит? Он лишь спасет, спасет один Христос. Мы пели этот гимн. Друзья, мы имеем эту надежду? Я невольно вспоминаю, первый раз я услышал этот гимн. Тогда он был не гимном, а стихом. Где-то, может быть, 40 лет назад в городе Джамбули на евангелизацию, там впервые прочитали этот стих: «Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и легко, и светло, потому что я верую в Бога. Нет от радости слов, очень мне повезло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и легко, и светло, потому что я верую в Бога». Это образец христианина, друзья дорогие. Нам нужно сейчас проверять: Господи, со мной это происходит? Я действительно обезопасен от смерти? Я не боюсь смерти. Я живу в моем Господе. И если это так, друзья дорогие, мы с вами на верном пути. Последнее. Человеку угрожает суд Божий. Люди об этом часто смеются. Они говорят: какой суд Божий, где это будет? Когда это будет, это и неизвестно. Они не хотят об этом слушать. Они, некоторые ищут выводы науки, но это не область науки. Это живое Слово Божие. Хорошо это понял Ярославский, который написал Библию для верующих и неверующих, где он страшно глумился над Библией, над Словом Божиим. Он организовал союз безбожников. Они диктовали, как поступать с верующими. Прочитайте книгу «Комиссар дьявола», там очень хорошо сказано. И вот смерть постигла его. Он находится на смертном одре. Друзья, и вот тут перед ним встало. Смотрите, что он говорит. Пришли его посетить Сталин и его помощники. И он говорит: «Сожги все мои книги. Смотри, вот он здесь. Он ждет меня об Иисусе Христе». Но только он не как спаситель от смерти, как судья. Я обращаю внимание, друзья дорогие, суд Божий ожидает человека. Гордость Франции, мыслитель Вольтер, он тоже глумился над Словом Божиим. Он тоже не принимал Спасителя в свое сердце. Вы посмотрите его последние слова. «Я покинут Богом и людьми, я пойду в ад. О Христос! О Иисус Христос!» Друзья мои, нет защиты. Я сегодня хочу обратить внимание, друзья дорогие, на чем мы сегодня колеблемся. Почему мы сегодня спокойны? Вот, братья и сестры, если бы мы предстали на суд Божий, написано, пред Ним не оправдается ни один из живущих на земле. Мы не можем оправдаться. Если Иов не мог оправдаться, Иов праведный человек, вся жизнь его праведная, когда мы читаем, и вдруг он искал Бога, он говорит, пусть он явится, я не пойму, почему я страдаю в этой тяжкой проказе. А Господь медлит, медлит, и Иов негодовольствует, ищет правды, ищет ответа, и вдруг написано, Господь отвечал Иову из бури. Несколько вопросов Иову, и смолкла его праведность. И он говорит, полагаю, персты на уста я взывал, где ты? Больше не буду, раскаиваясь в прахе и пепле. Это праведник Иов. Друзья мои, мы с вами, может быть, не в такой праведности. Я хочу сегодня сказать, друзья, есть Слово Божие, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это обетование. Это обещание верующему человеку. Если я и ты сегодня призвал Господа в свое сердце, если Он живет в нем, братья, все обетование, верующий в Меня на суд не приходит. И мы не страшимся этого, хотя это в будущем. И у Белого престола, читайте последние главы Откровения, 20 главу, там написано, поднялись все мертвые, малые, великие. Там не было верующих детей Божиих. Они были раньше восхищены. Павел апостол об этом нам повествует. Они минули этот суд Белого престола. И Павел говорит, неужели вы не знаете, что святые будут судить мир? Там дети Божии будут судьями. Это обетование. Поэтому сегодня, братья и сестры, мы отмечаем день Рождества Иисуса Христа. Мы должны особо заострить внимание, что Он действительно мой Спаситель. Мой Спаситель. Я хочу, чтобы это чувство проникло в наше сердце, чтобы каждый день, молясь и взывая к Богу, мы могли понять: Господи, кто я такой? Я не лучше многих тысяч, миллионов, миллиардов людей, но я имею Спасителя, и Он оградил мне от всех этих бедствий. Он Спаситель от угрызения совести, от власти и рабства греха, от страха смерти и от суда Божия. Есть ли что лучше здесь? Поэтому я сегодня заканчиваю эту тему рождественскую. Христос, Спаситель мира! Я хочу задать вопрос, друзья. Вот Веслей говорит, баптистов там много-много. Других людей тоже много. Я хочу задать вопрос. Мы действительно живем нашим Господом? Он действительно воскресил наши души? Если этого нет, читаем послание Ефесянам, 5 глава. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Бывает, мы в этой суете, в этих пороках, мы запутались, мы захлебываемся, мы не находим выхода, и мы пытаемся все это спрятать. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ну, а тем, кто еще никогда не взывал к Богу, я просто хочу выразить сожаление. Вы на очень скользком пути. Есть такое четверостишие. На фоне безумия людских упований, на грани проклятия смерти и слез, во тьме безотрадной борьбы и страданий сияет, как яркое солнце Христос. Он камень надежный, скала и опора, могучий утес сред бушующих волн. К нему мы направим под звуками грома свой ветхий, почти утопающий челн. Поможет нам Господь, братья и сестры. Друзья дорогие, спешите найти этого Спасителя. Я вам сегодня свидетельствую. С 15 лет я следую за Господом. Какое счастье иметь Спасителя! Какое благо! Я каждый день думаю: Господи, как я счастлив! И тогда вот эти болезни, скорби, тревоги, гонения, неудачи, голод, они как бы не касаются нас. Мы имеем Спасителя нашего. Да благословит нас Господь! Я хотел бы, чтобы мы сегодня тихо или громко, может быть, больше тихо, сказали: Господи, спасибо Тебе. Я как-то рассказывал такой пример. Это мне рассказал брат, который был очевидец. Он сейчас живет в России. Он у нас был музыкантом, регентом. И он рассказал, мы, говорит, собрались с отцом куда-то ехать. Приехали на вокзал, и там настолько было много народу, и билетов не было, люди хотели попасть в этот поезд. И вот когда поезд подходил к перрону и уже сбавлял скорость, люди кинулись к этим вагонам за ручки, чтобы влезть первыми. Один человек упал на рельсы. Первые колеса вагона прошли, а там идут следующие колеса. Это несколько моментов, несколько секунд. И он упал и чувствует, что с его перережет поезд. И кто-то в последний момент схватил его и буквально вырвал оттуда. И брат говорит: я когда смотрел на него, он стоял, вот знаете, такое состояние. Он забыл, что ему надо в поезд, что ему надо торопиться. Он стоял и говорил только одни слова: спасибо, спасибо, спасибо. Спаситель уже побежал к поезду. Ему некогда было здесь с ним принимать благодарности. Он стоял и говорил: спасибо, вот это наше состояние. Господи, спасибо. Пусть оно сопровождает всю нашу жизнь. Мы в долгу перед нашим Богом. Слава Ему, честь Ему, поклонение во веки веков. Аминь. Помолимся, братья и сестры.